Слышно хорошо, Хари Кришна.
Так. Итак, мы читаем третью книгу Шримад Бхагаватам, глава 24, правильно? Да, 24. Глава 24. Кардама отрекается от мира. Дальше мы будем читать блок из глав, которые в целом можно объединить под названием Санкхья или Счисление, или Аналитика, что означает по-русски разбор. Это философская сторона глав, а сюжетная или мифологическая сторона — это то, что потомки Брахмы продолжают свои усилия, или Брахма продолжает свои усилия по заселению пространства, которое он себе вообразил, заселению живыми существами. Брахма такое дитя малое, как будто малое дитя, которое построило город, но играть в него неинтересно, потому что солдатики не живые, и жители не живые. И все построено, но машинки не ездят. Поезда не ходят, самолетики не летают, все такое глянцевое. И Господь ему говорит, что ты не волнуйся, сколько нужно живых существ, столько я тебе и поставлю. Ты, главное, создай механизм, чтобы они могли самовоссоздаваться, потому что эти живые существа имеют карму. Я тебе живых существ не чистых подаю в твою игру, а уже нагруженных кармой. И нужно сделать так, чтобы они не просто были для твоего веселения, а еще исполняли свою карму, и, исполняя карму, они нарабатывали новую карму, а для этого им нужен какой-то механизм, чтобы заново рождаться. И вот Брахма бьется над этой задачей усердно, и у него ничего не получается. Ему нужно, он приходит к выводу, что ему нужно создать неких прародителей, которые и создадут рода живых существ или виды живых существ, а те уже будут создавать себе подобных, и в эти тела, в эти образы они будут вселяться. И, исполняя или отрабатывая собственную карму, будут нарабатывать новую, тоже собственную карму. Никто ни за кого карму не отрабатывает. Вот такая мультизадача. Брахма вот с ней справляется. И здесь Кардама один из тех самых прародителей или патриархов в чреве своей жены Девахути зарождает 9 дочерей, которые станут женами патриархом, и те уже будут создавать множество видов. То есть одному живому существу, даже Брахме, создать такое количество видов представляется невозможным, поэтому ему нужны помощники. Эти помощники или его отпрыски, непосредственные прямые отпрыски, называются праджапати или родоначальники. Праджапати, кстати, это хоть и санскритское слово, но, например, в древних славянских языках, ну, например, в литовском языке до христианства Бога называли праджапати, праджапатис. Вот в литовском есть слово праджапатис, это их дохристианский бог. Вот. Такие осколки ведической культуры всплывают в неожиданных местах. В латышском то же самое. Итак, глава 24. Вот этот самый Кардама, который создал девятерых дочерей, в лонах которых были зачаты разные виды живых существ, со знанием выполненной работы отрекается от мира. Он говорит жене, что ну теперь пора мне отойти от дел, но ты не беспокойся, тебя Всевышний не бросит, ты в своем чреве понесешь младенца, который есть сам Господь Бог, и Он поможет тебе осознать собственное предназначение, собственную природу, а я удаляюсь. Так, ну ладно, такое предисловие. Помяную пророчество всесильного Спасителя, искусный волшебник отвечал смиренной дочери Ману. Не грусти, царевна, недолго длится твоей печали, ибо скоро ясноликий Господь войдет в лоно твое, чтобы мудрым спасителем явиться страждущему миру. За твою жертвенность, верность мужу, смирение и воздержанность сын твой наградит тебя такой мудростью, которая сделает твою душу свободной. Вот здесь Кардама Муни немножко идет вразрез с известным лозунгом на воротах одного большого лагеря, где было написано: «Работа сделает, труд сделает тебя свободным». Кардама немножко не согласен с этим. Он говорит: «Истина сделает тебя свободной». Ну, там противоречий не так много, потому что труд во исполнении долга, а не ради плодов, открывает глаза на природу мира, то есть открывает глаза на истину, а истина делает тебя свободной. То есть долг, труд во исполнении долга — это первый шаг к свободе. Итак, наградит тебя мудростью, которая сделает твою душу свободной. Тот, кто явится на свет из чрева твоего, прославит тебя во все века, открыв тебе науку о единой истине, о сути всего сущего. Он уймет твои страхи и скорбь, напоит сердце радостью. Ну, наверное, слушатели следят за сюжетом в предыдущих главах. Кардама Муни создал иллюзию, ну или это была такая яркая, такая реалистичная иллюзия. Это был дворец с купелями. Я пропустил, но там то, что в памяти осталось, там какие-то изумрудные скамейки, беседки, дворец еще мог летать, и прислуживали Девахути тысячи наложниц прекрасных, он мог совершать путешествия от силы мысли во все страты мироздания, и к богам летал он, и к богу солнца, и куда угодно, ко всем небожителям. И на склоны горы Сумеру. Но потом все это вдруг рассеялось. Девахути осознает, что все это была иллюзия. Все это было результатом таблеточки, как у Морфеуса. Синие и красные, да? Действие таблетки закончилось, и карета превратилась в тыкву. Вот, и Девахути говорит, что спасибо, конечно, но что мне делать дальше? Ты сейчас уйдешь, а мне что делать дальше? И Кардама говорит, не печалься, то все было иллюзией. Все, что тебе казалось в этом мире, это все было иллюзией. Но из лона твоего придет Спаситель, который тебе без всяких таблеток покажет истину. Истину, как она есть. И вот эта истина сделает тебя свободной. Ну, действительно, в случае с Девахути такой выпуклый, гротесковый пример. Но в нашем случае мы тоже живем иллюзиями. У нас есть иллюзии, что вот-вот мы заберемся на вершину горы, и у нас будет всего вдоволь, и не будет тревог и печалей. А вся наша жизнь — это будет непрерывная поступь к новым победам, к новым приобретениям, к новым свершениям, пока мы не доберемся на вершину восьмитысячника, а там дышать невозможно. Вот. В Бхагаватам берется в превосходной степени. Вот все, о чем вы можете мечтать, находясь на однотысячнике, двухтысячнике, вплоть до... Вот все, о чем только можешь мечтать, все получило Девахути. Власть, богатство, влияние. Вот все в ее распоряжении. Такая старуха с золотой рыбкой. Потом оказывается, что она никакая не дворянка столбовая, а сидит с разбитым корытом. Так Господь разбивает наши иллюзии. Но при этом Он всегда, разбив иллюзии, дает нам шанс постичь истину. Продолжаем. Майтрей сказал, с великим удивлением выслушала Девахути речи мужа, но с того самого дня она непрестанно возносила Спасителю молитву надежды и благодарности. По прошествии должного времени Господь, вошедший семенем кардамы во чрево Девахути, явился миру, подобно тому, как огонь, сокрытый в древе, возгорается пламенем в должный час. В пору Господнего сошествия грянула музыка заоблачных высот. На землю осыпался цветочный дождь. Пели и плясали в небесах ангелы и их прекрасные подруги. В морях и океанах, равно и в умах людей, сделалось умиротворение. Природа наполнилась покойной радостью. Это стих из читания Чайтамриты, наоборот. Когда Господь Чайтанья явился миру, чтобы наполнить мир истиной и покоем, также и Господь Кардам, Господь Капила пришел, чтобы наполнить радостью, покойной радостью души живых существ. Родитель Вселенной Брахма в окружении первозданных мудрецов Маричи сошел на землю с небесных высот к прибрежью святой реки, где располагалась обитель Кардамы. Непорочно зачатому Творцу явилась вдохновенная мысль о том, что единосущий Дух воплотился в лоно Девахути и воплотился из лона Девахути, дабы доставить миру тайные знания. С торжественным вдохновением вознес Создатель хвалу Всевышнему и, благословив движением руки Кардаму и Девахути, молвил назидательно: «Сын мой, смиренным послушанием ты доставил мне великую радость. Ты являешь собою пример верности сыновьему долгу. Благословен во все времена всякий, кто повинуется родителю и учителю, как это делаешь ты. От девяти целомудренных дочерей твоих народятся живые твари, что во множестве видов заселят просторы Вселенной». Так, это значит будет. Я немножко предвосхитил события. От девяти дочерей Кардамы еще предстоит народиться населению Вселенной. Посему нынче же тебе надлежит отдать их в жены первым из мудрецов, кто наилучшим образом сочетался бы с ними нравом и добродетелями. Предвечный Владыка ради душевного увеселения изволил ныне сойти в мир в облике мыслителя Капилы, кто утолил бы чаяния праведных душ. Лотосоокий, златовласый мудрец, чьи стопы отмечены знаками лотоса, возвестит людям знание об устройстве мира, о природе души и научит человека действовать так, чтобы искоренить в себе привязанность ко всему бренному и призрачному. Итак, тут Брахма говорит мудрецу, что твой сын принесет истину. Истина заключается в том, чтобы показать иллюзорность наблюдаемого мира и доказать истинность или подлинность ненаблюдаемого, то есть неизменного, непеременного мира. То, что мы с вами наблюдаем, любой предмет, любое явление, наблюдаемое нами, имеет одинаковые одинаковую особенность. Все предметы, все явления имеют одинаковую особенность. Они меняются. Они претерпевают изменения. Их 6 видов изменений, но это не важно. Они меняют очертания, формы. И мы способны видеть только очертания. Другими словами, только то, что меняется. Но проблема в том, что то, что меняется, не является истинным, не является подлинным. А то, что неизменно, то есть является подлинным, неизменно, оно никогда не закончится. Вот то, что неизменно, с ним проблема, то, что оно невидимо. Потому что мы имеем на вооружении те орудия восприятия, которые регистрируют только перемены. А то, что не регистрирует перемены, не в нашем распоряжении. У нас нет такого органа, у нас нет такого орудия, которое может воспринять неизменное. И путь к постижению неизменного лежит через осознание призрачности того, что меняется. Вот об этом говорит в этом стихе Брахма своему сыну, мудрецу Кардаме. Сначала будет рассказано устройство мира, а потом будет поведано о природе души, то есть о природе того, что не принадлежит этому миру. Для этого нужен такой инструмент, как рассудок или разум, а этот инструмент нарабатывается, то есть он приобретается. А приобретается он только одним способом. Приобретается только одним способом — это покаяние или отстранение, или воздержание, тапасия. Тапасия с помощью воздержания от наблюдения за переменным, воздержание от деятельности, можно приобрести инструмент, можно приобрести орудие восприятия неизменного. Но в конце он скажет, что есть еще один способ, но он от тебя не зависит. Это когда Господь тебе открывает истину. Тут ты не властен, он просто тебе может дать эту истину. А если тебе нужно самостоятельно, то это только с помощью воздержания или отстраненности от мира. Вот мы в этом мире, мы живем каждой жизнью, это как будто новый гейм или новый круг игры, кон. Да, вот когда игра такая многоуровневая. Прошел один уровень, тебя перебрасывает на новый уровень. Там все то же самое, ну, может быть, текстура немножко другая. Может быть, персонажи немножко другие. Вот, да, вот в играх там тот и в более, в кавычках, реалистичных условиях сражаешься, то вдруг какие-то совсем мистические шпаги какие-то там, светящиеся мечи или еще что-то такое, в общем, фэнтези. Вот каждая жизнь — это такой новый кон, новый гейм, где меняются образы, но по сути все то же самое. Надо изничтожить врага, подойти, получить главный приз, и перейти на новый уровень. И мир, материальный мир, такая большая игровая, где каждый сидит за своим компьютером и очень увлечен этим. У него там враги, друзья, кто-то его задел, он должен ногой его ударить. Кто-то его обозвал, он должен в ответ. Кто-то чуть не наехал, значит, он должен бутылкой по башке дать. Так вот мы попадаем в эту иллюзию. Потом вдруг понимаем, что сделали глупость. Но уже сделали. За это надо отвечать. Ну, мы попадаем в сети страстей. Потом осознаем. И пытаемся в следующий раз такого не допустить, но все живые существа. Вот. И когда Господь или когда его посланники приходят в этот мир, они как бы вскользь, искоса проходят по этой игровой и кого-то за плечо дернут, пытаются оторвать от монитора. Бывает, удается, бывает, нет. Человек отряхнет руку с своего плеча и продолжает, душа вернее, отряхнет руку с своего плеча и продолжает нарабатывать баллы в этом гейме. Вот задача вступившего на путь освобождения или на путь преданного служения — это не вовлечься в игру, которую нам навязывают. Мы как будто вот идем вдоль игровой площадки, и вдруг, ну и видим там, люди во что-то играют. В баскетбол, в футбол, в городки, неважно там, во что-то они там играют. И вдруг кто-то из них говорит: так, ты уже в игре. Ты здесь, ты на игровой площадке, давай бери лапту, бери мяч, боксерскую перчатку или что-то там еще. Все, давай, ты в игре, смотри, вот тут видишь 7 миллиардов, они что, дураки, что ли? Видишь, все 7 миллиардов заняты чем-то важным. Ты хочешь сказать, что они все идиоты? Не может же быть 7 миллиардов идиотов. Не может же 7 миллиардов мух ошибаться насчет вкуса испражнений. 7 миллиардам мухам кажется, что испражнения — это лакомство. Они же не могут ошибаться, правильно? Поэтому, ну давай, включайся. И мы раз и начинаем включаться. Нам говорят: обогатиться, получить образование. Для чего образование? Чтобы обогатиться. А для чего обогатиться? Для того, чтобы сделаться свободным. А это как? А это купить огромное поместье и там уединиться, чтобы тебя никто не трогал. А ты говоришь: а чтобы тебя никто не трогал, зачем что-то там покупать? Можно просто отстраниться в уме от всего. Нет, давай-ка включайся. Ну и мы включаемся. Вот задача духовного соискателя — не включаться в игры, которые нам навязывают. Нам навязывают предки, нам навязывают традиции, нам навязывают окружающий мир, книжки, которые называются священными, всякие книги, которые говорят: давай-ка включись и добейся успеха. Это то же самое, только в профиль. Та же самая история. Вот мы на днях были в священном месте Тирупати, следуя по местам путешествия Шри Чайтани Девы. Мы забрели в город Тирупати. Там стоит божество Всевышнего Баладжи. Он исполняет любые желания, какие у него попросишь. И вот толпа неимоверная. Мы потратили в общей сложности, наверное, часов 7, пока увидели, представили перед ликом, божества. И на выходе или перед самым входом, да, на выходе из самого храма толпа, еле-еле продираемся. Я спрашиваю одну благостную бабушку: а для чего вы поклоняетесь этому богу? Она говорит: ну как, чтобы health and wealth, богатство и здоровье. Вот. То есть людям абсолютно все равно, кому поклоняться: камню, богу, кенгуру в виде мусорного бака, океану, дереву, человеку, политической партии, родственнику, кому угодно, каким-то силам природы, кому угодно, лишь бы получить богатство и здоровье, то есть самоутвердиться, самоукрепиться вот в этой игровой площадке иллюзорной. И вот вайшнавы и Господь приводят, стараются привести в чувство живых существ, которые даже поклоняясь Всевышнему, поклоняются собственному здоровью и богатству. Итак, читаем дальше. Тот самый Господь, что убил демона Кайтапху, ныне изошел из твоего чрева, что расторгнет узы твоих страхов и покорит мир своим разумом. Разные демоны, вот эти былинные демоны, легендарные, мифические, они олицетворяют какие-то наши пороки. Вот демон Кайтапха — это демон помрачения, заблуждения. Но это был прям пуранический эпизод, когда Господь Вишну прямо убивает этого демона Кайтапху, Кайтапха Судана. Дитя твое превзойдет мудростью самых мудрых. Учитель мира признает его своим учителем. За беспредельную рассудительность люди нарекут его именем Капила. Майтрей сказал, сообщив счастливой чете благую весть, Создатель в окружении Нарады и четырех отроков вознесся на крылах белоснежного лебедя в свою сияющую обитель, что простирается над тремя мирами. Во исполнении родительского наказа Кардама отдал 9 дочерей своих в жены 9 мудрецам, чьи потомки поныне населяют мироздание. Калу он отдал Маричи, а Насую — Атри. Шрадха стала женой Ангири, Хавирбха — Пуластье. Гати была отдана Пулахе, добродетельная Крия — мудрому Крату, Кхьяти досталась Бригу, а Рундхати — Васиштхи. Шанти, покровительница жертвоприношений, была отдана в жены Адхарве. Так раздал Кардама
дочерей своих лучшим из духовных мужей, и пока новобрачные оставались в обители родоначальника, он заботился о них и наставлял в делах семейных. Погостив у тестя, мудрецы распрощались со своим благодетелем и, вполне довольные, возвратились с женами в свои обители. Проводив из дому родню, Кардама повергся ниц пред владыкою богов, что трижды нисходит в суетный мир, и молвил смиренно.
Вишну еще называют Триюга, что означает трижды нисходит в каждую югу.
Небеса смилостились над несчастными душами, томящимися во тьме невежества. Ни одну жизнь, полную страданий и разочарований, переживает душа, прежде чем испытает отвращение к призрачному миру и устремит взор свой к лотосным стопам Всевышнего. Здесь речь идет о том, что в данном случае души томятся во тьме невежества, прежде чем Господь внедрил души в формы, они какое-то время томятся в таком, в английском есть слово, в лимбо, такой условно не там, не сям, такой комок невежества, который произошел от мы читали, от спины Брахмы, да, или от его кошмара, или его сна. В общем, такой темная область, или мрачная область. И в ней находятся все, поначалу все души, которым вот-вот суждено принять тела. И эти тела, они уже могут быть и в просветленности, и в возбужденности, и в помраченности в том числе. Но вначале вот они так томятся в этом темном мрачном мешке, облаке. А потом они рассеиваются, распределяются. Вот поэтому здесь говорит: небеса смилостились над несчастными душами, томящимися во тьме невежества, вот в этом самом лимбо. И ни одну жизнь, полную страданий, разочарований, переживает душа, прежде чем испытает отвращение к призрачному миру и стремит взор свой к лотосным стопам Всевышнего. Однажды Господь милосердный является в доме мирянина, чтобы утешить нерадивое заблудшее чадо свое и направить к нетленному бытию. Ты прославил мой род, явившись в моем доме. Сдержав слово, данное рабу твоему, ты сошел в мир, чтобы озарить его светом истины. Твои облики бесчисленны и вне чувственного постижения. Одно лишь созерцание тебя уже благо для верного твоего раба. К стопам твоим повергаются прозревшие в истине. Ты средоточие богатств, отрешенности, славы, знания, силы и красоты. В великом почтении я склоняюсь к твоим стопам лотосным. А Господа называют Бхагаван, на санскрите Бхагаван, тот, кто обладает шестью достояниями в превосходной степени. Вот эти шесть достояний как раз здесь и перечислены. Богатство, ну или изобилие. Изобилие, отрешенность, слава, знание, сила и красота. Это признак Всевышнего, свойство Всевышнего. Ты вне чувственного постижения. Ты высшее существо, обладатель совокупности абсолютного вещества. Ты время и причина бытия, ты всеведущ. Ты делишь бытие на три состояния и хранишь оное в себе. Ты единоличный владетель всех сил и стихий, создатель и разрушитель. Я преклоняюсь пред тобою, воплотившимся в образе человека, именем Капила. Господь, владыка моих помыслов, дозволь мне теперь, когда исполнил я свой родительский долг, когда расторгнуты узы суетным миром, оставить свой дом и отправиться в странствие с именем Твоим на устах и образом Твоим в сердце. Отвечал Всевышний: «О мудрец, воистину слово мое есть непреложный закон. Некогда я обещал тебе быть твоим сыном, и ныне я сдержал обещанное. Я пришел в мир людей, дабы научить их науке счисления, что, по мнению мудрых, есть залог достижения свободы». Здесь любопытно, да? Почему счисление? Вот материалисты, они полагают, уверяют и пытаются доказать, что за бытием не стоит сознание. Ну, пусть это называется Бог, кому-то нравится высший разум, ну, нечто сознательное. Они говорят, что все существует само по себе. Мир — это исключительно материя, то есть то, что дано в ощущениях. И мир подчиняется законам. Вот они говорят, что законы эти существуют сами по себе. За законом не стоит разумная сила, не стоит Бог. Закон сам по себе появился. Но если мы зададимся вопросом, а что этот закон, а как его описать, этот закон, мы обнаружим, что это математический закон, что, оказывается, не просто какие-то законы, а именно законы математики, за что и мы все чтим сэра Исаака Ньютона, за то, что он обнаружил, что мир не просто подчиняется закономерностям, а именно математическим законам. Ну или другими словами, законом логики, по-гречески логика, на арабском алгебра, да, но они, конечно, взяли это в Индии, или алгебра, а в Греции это логика, то есть некие логические законы. А вот теперь вопрос: логика может существовать без мышления? Ну вот, как вот материалисты говорят, сначала была какая-то биомасса, потом какие-то звери появились, потом только спустя много-много лет появились люди, и когда люди стали греками, они стали логически мыслить. Вот вопрос. А логика существовала до того, как появились люди? Может ли логика быть оторвана от человека? Не может. Логика — это свойство человека разумного. Ну или вообще, то есть любой человек, он подчиняется законам логики, потому что мышление так устроено. любое мышление. То есть если он в принципе мыслит, то он мыслит только логическими понятиями, то есть только логическими законами. Так вот, логика, она не может существовать вне разума. А если Вселенная подчиняется законам математики, ну или логики, это значит, что всегда был какой-то разум. Пусть, допустим, это был не человеческий разум, но это был какой-то всегда разум. Материя не может не подчиняться законам. Эти законы обязательно математические. Не математических законов не бывает. Потому что любой закон можно описать математическим языком. То есть закон всегда математический. Материя подчиняется законам, а математика может быть только в голове разумного существа. А поскольку мы говорим о материи в совокупности, то это разумное существо есть все разумные существа. То есть везде всеведущее, точнее, всеведущее или чит, высшее разумное существо, Господь Бог, Параматма. Вот таким образом материалисты сами, того не подозревая, опровергают свой первоначальный тезис о том, что Бога нет, а есть только материя, которая подчиняется законам. Как только они говорят, материя подчиняется законам, они сразу признают существование высшего разума. Ну, поскольку у материалистов с логикой проблемы, то они не видят противоречия в собственных догматах. Итак, в древние времена я уже поведал эту науку людям, но трудная для постижения разумом, она вскоре была забыта. Ныне я воплотился снова, дабы научить пытливые умы отличать истинное от ложного. Мы уже говорили, истинное от ложное отличать — это отличить неизменное от переменчивого. А для этого надо поменять инструмент чувственный на рассудок. Ну как вот мы, сколько бы ни смотрели в микроскоп, мы не увидим звезд. Нужно микроскоп поменять на телескоп, и тогда мы звезды увидим. Здесь то же самое. Чтобы истинное отличить от ложного, надо чувственный инструмент сменить на логический или на рассудочный инструмент. Теперь, мудрый человек, ступай, куда изволишь, и пусть твой поиск приведет тебя к истине. В молитвах своих обращайся ко мне, я помогу тебе одолеть смерть и призову к вечной жизни подле меня. Разумом созерцай меня вовне и внутри себя. Здесь Господь говорит, разумом надо, чтобы увидеть истину. Возьми на вооружение разум, такой инструмент, как разум. Не гляди на мир чувствами. Разумом созерцай меня вовне и внутри себя. Я явлюсь тебе высшей лучезарной сущностью, пронизающую все мироздание, пребывающую в сердце всего живого. Созерцая меня, ты избавишься от скорби и страха. Знание, что отворяет врата в вечную жизнь, я поведаю и моей матушке, твоей любезной супруге, дабы она достигла своей заветной мечты, свободы от страха, рожденного самообманом. Вот когда иллюзия рассеялась, и Девахути поняла, что вокруг нее не карета, а тыква, что рядом с ней не карета, а тыква, она первым делом спросила мужа: что же мне теперь делать? Я испытываю страх. Помоги мне от страха избавиться. Ну вот муж говорит: придет сын, он тебе все объяснит. Вот. Дабы она достигла своей заветной мечты, свободы от страха, рожденного самообманом. Майтрея сказал: когда Капила окончил свою речь, патриарх Кардама почтительно обошел кругом сына и, умиротворенный в духе, отправился отшельником в лесную чащобу. С тех пор верный обет у молчальника Кардама все дни свои посвящал мыслям о высшем духе, и в нем едином искал он убежище. Так, неотягощенный земными заботами, до конца дней своих странствовал он по свету, гнушаясь всякого огня и крова. Здесь этот стих перекликается с самым известным стихом Шримад-Бхагаватам, каким? Атмарама. Там есть слово «нир-грантах». Неотягощенные, нир-грантах, неотягощенные ничем, привлекаются красотою истины. И Махапрабху, когда объясняет 81 или 61 раз этот стих от Марама, он вот это нир-грантах раскладывает по полочкам, что значит неотягощенный. И это, в общем-то, все. И это, собственно, все живые существа. Те, кто не отягощен знанием, то есть глупые, или отбросившие мудрствование, не отягощенные хлопотами, не отягощенные имуществом. В общем, все категории живых существ, оказывается, подпадают под понятие неотягощенные. Ну вот здесь Кардама, как и говорится в Бхагаватам, так, неотягощенный, нир-грантах, земными заботами, до конца дней своих странствовал он по свету, гнушаясь всякого огня и крова. Огонь — это символ того начала, которое приводит все в изменения. То есть он не касался огня, не вбирал в себя огонь, не касался огня. Другими словами, старался взирать на неизменное сквозь перемены. Значит, не касался огня. Но в Бхагавад-гите Кришна, помните, говорит, что отрешенный — это не тот, кто не касается огня. Отрешенный тот, кто отстранен от плодов своих трудов. Тот, кто не имеет цели в этой жизни. То есть человек, который не касается, ну, формально, да, отшельник, который не касается огня, он может лелеять мечту о власти или славы. И он уже не является отрешенным, хотя формально он отстранен от огня. Убежищем сделался ему единый дух, кто творит вещество в трех его состояниях, оставаясь неподвержен их влиянию. Кто выше истины и обмана, причины и следствия, сущего и призрачного, кого возможно постичь лишь безраздельной преданностью. Невозмутимый, благосклонный ко всем и каждому, затворник освободился от всяких уз и истребил в себе ложную самость, что принуждает живое существо, что принуждает существо воображать себя веществом. Безразличный к двойственности, созерцая свое истинное «я», он сделался безмятежен, как водная гладь во время безветрия. Свободный от путь самообольщения, Кардама обрел себя в служении единому существу, всеведущему владыке, кто пребывает в сердце каждой живой твари. Это параматма, всеведущий. Параматма — это аспект чит или сознания. Он всеведущий, чит. Кардама Муни, он постиг Всевышнего в его ипостаси всеведущего, параматмы. Он узрел единый дух во всех сущностях, и все сущности в едином духе, кто есть единая душа жизни. Вот этот единый дух — это брахман. Дух, как мы часто говорим, имеет множество значений. Вот брахман — это дух в смысле смысл. То есть это какое-то, как мы говорим, дух нашей группы. То есть некая объединяющая цель, предназначение, какое-то внутреннее начало, которое подвигает одно сообщество, там, или говорит, вот дух театра. Вот у каждого театра свой дух, там театр сатиры, театр современной пьесы, театр какой-нибудь там классической. И у каждого театра вот свой дух, да? Вот в этом смысле брахман, дух бытия, это какой-то смысл бытия, какое-то наполнение вот этого всего бытия. Вот это и есть брахман. Он узрел единый дух, это вот наполнение во всех сущностях, и все сущности в едином духе, кто есть единая душа жизни. Свободный от обожания, отвращения, Кардама покойно закончил свой земной путь и ступил в обитель единосущего духа. Конец 24 главы. Хари Кришна. Есть какие-нибудь вопросы?
Хари Кришна, Дандавата Махарадж.
Хари Кришна, Андрей.
Если я правильно понял, то душа, она, когда она попадает на поле брахмы, она уже имеет карму. Вот откуда у нее эта карма?
Из прошлых жизней. Карма, она сворачивается, и она таким его еще рисует в сжатом виде, как это называется, в зазипованном виде, ее рисует в виде такого светлого яйца. Вот. Но есть совокупная, это у каждого живого существа, есть совокупная карма, она рисуется в виде, мандала такая многоугольник. В целом, это как цветок лотоса, такой светящийся лотос. Какой-то цветок, или, можно сказать, яйцо,
светящееся яйцо, вот это яйцо, источающее белый свет, это совокупная карма существ, которым предстоит воплотиться в данной конкретной вселенной. Но у каждого живого существа есть своя карма, свое яйцо, которое потом вылупляется и принимает какие-то формы. Как бы в заархивированном виде. Хари Кришна.
И вот если брать изначальное творение Брахма, вот еще все как чистый лист, и душа ступает на этот чистый лист, вот прям в изначальное творение Брахмы, у нее есть карма или, ну вот, или нету?
Есть карма. Живые существа отрабатывают свою карму из прошлых творений. Первоначально живые существа из бытия Всевышнего, они исходят, они становятся все брахманы. Все становятся владыками Вселенной. Брахмой можно стать либо 100 жизней, не совершив ни одного плохого дела, либо ты вынужден стать брахмой с самого начала. Все живые существа, отпочковавшись от брахмана, становятся творцами. Потом они постепенно деградируют и уже становятся, уже нарабатывают карму и становятся потом по мере убывания, может быть, богами, может быть, людьми и так далее. То есть из бытия Всевышнего живое существо не рождается собакой. А первое рождение всегда Брахма.
Спасибо, Махарадж Дандаваты, Хари Кришна.
И вот на основании всего мы встречаемся с разными тоже практикуем. Но Господь говорит, что идет сын, и он ответит на вот когда такой юности нет, то как со страшным
ну, когда говорится увидеть истину, нужно понимать, что истина, она многогранная. Вот, например, гора, увидеть гору. Как бы вот увидеть истину, то сравнивает с видением горы. Можно увидеть гору издалека. Это значит, что мы увидели гору? Да. У нее, у этой горы, такие туманные очертания, но мы ее видим, мы эту истину видим. Мы приближаемся к этой горе, и мы уже видим луны, мы даже видим какие-то водные потоки. Более детально можем рассмотреть. Когда мы поднимаемся на склон этой горы, мы еще больше видим деталей, уже какую-то живность, какую-то травку, растения. Вот развенчание иллюзий. Иллюзии — это первый шаг к тому, чтобы увидеть истину на почтительном расстоянии. Или мы еще говорим, с помощью разума можно увидеть существо или существование истины, но не саму истину. Если уже придираться, что как совместить два тезиса. С помощью разума можно видеть истину, но с другой стороны, только с помощью милости самой истины можно ее увидеть. Но как же с помощью милости, если до этого говорится с помощью разума? Так вот, с помощью разума мы видим в первом приближении истину. Истина, она не то что многопланова, она еще и динамична. При этом неизменно. Что касается увидеть истину в ее очертаниях, в ее игре, в ее окружении, то это да, только с помощью милости самой истины и ее посланника. Теперь вопрос, уточняющий на ваш вопрос, а что вы понимаете под истиной? Вот вы спрашивали, можно ли попросить у Господа Баладжи Бхакти? Конечно, можно попросить. А что вы подразумеваете под Бхакти? То есть вам хочется совершать любовное служение Господу? Ответ. Вам хочется, но вам кто-то не дает. Что? То есть вам хочется, но вам что-то мешает служить. Ну вот это вам и мешает служить. То есть вам хочется, но что-то мешает. Так, теперь давайте разбираться, что вам мешает. Значит, и вообще, может быть, это все мифы. Вот. То есть вопрос звучит так. Мне хочется совершать служение истины, но я не совсем уверен, что истина есть. То есть вы сомневаетесь, той ли дорогой. Правильно ли я избрал путь любовного служения истины? То есть вы хотите служить истине, но истина вам не дает этой возможности. Вы совершенно уверены, что истина есть. Вы совершенно уверены, что служение истины для вас благо. Но вы не можете ей служить, этой истине, потому что она вам этого не дает. Ну, то есть, если бы она вам оказала милость, то вы бы ей служили. То есть, может быть, это и не истина. Еще есть сомнения. Ну да, вот вы не видите, это значит, что она истина-то не... Если мы можем служить истине только по ее милости, а сейчас мы не можем служить, значит, она нам не дала милости еще. Нет, я спрашиваю. А мы логически рассуждаем. Мы сейчас берем... Да, то есть истина есть, это истина есть, это мы установили как аксиому. А служение ей, я не знаю почему, но вы считаете для себя благом. Можно же с ней вообще быть в нейтральных отношениях. Так, поэтому, следуя примеру других людей, вы тоже хотите служить истине. Отлично. Значит, служение истине – это ваш внутренний императив. Нет, есть? Ну, вы же это говорите, вы же задаете вопрос об этом. Императив служить истине. Потому что если мы будем... весь разговор на как будто бы, если бы, мы просто, мы можем уйти в риторику, и вот, значит, есть истина, есть внутренний императив ей служить, далее, под истиной мы понимаем некое высшее разумное начало, немного, у этой истины много, предикатов, но главное, вернее, не главное, но нам сейчас интересно то, что оно разумное. И она всемогущая, потому что заставить ее открыться мы не можем. Если бы мы могли, она давно была бы у всех у нас на посылках. Значит, она разумная и она всемогущая. Значит, для того, чтобы к ней приблизиться, соизволение, как максимальность. Но опять факт, мы не служим, я не служу ей. Следовательно, она этого не дозвала, она мне еще эту милость не дала. Другими словами, я хочу ей служить, а она противится. Ну, выходит так. А это от обратного этого не может быть. Если я ей хочу служить, она как-то отреагирует. А если этого не происходит, значит, дело во мне. Это значит, что я не хочу ей служить. То есть единственная причина, почему я не служу истине, это не потому, что она не дает, а это потому, что я не хочу. Вот мы к чему приходим. Когда мы говорим, я хочу служить Кришне, но у меня не выходит, это означает только одно: я не хочу служить Кришне. Когда Махапрабху пришел в этот мир, он в этой главе про садовника, мы читаем, что... И он всем дал возможность взрастить в себе древо преданности и утолить свою сердечную жажду, свой внутренний императив плодами с этого древа. Плоды древа преданности есть, мы еще с вами этот вопрос не затрагивали, но он очень важный. Плод преданности, почему я хочу служить? Потому что плод служения – это любовь. А любовь зашита в наш биос. Поиск любви зашита в саму платформу живого существа, в саму программу живое существо. И служение истине или любовное служение истине и приносит тот самый плод, ради чего я существую, мой дух. Так вот, Махапрабху говорит, я это всем раздал, каждый может взрастить этот плод и насытиться до отвала этим плодом, сладостью этого плода. И только те, кто не хотят, не примут это. Поэтому, когда мы слышим, что я хочу служить Кришне, но у меня не получается, ответ только один. Я не хочу служить Кришне. Тут важно наполнение. Человек может бормотать с щетками в руках круглосуточно, повторять святое имя, шептать, петь, танцевать, но это не будет служением, если не наполнено духом санкиртана или духом служения слугам, слуг. То же самое чтение Шримад-Бхагавата. Есть много профессиональных чтецов Шримад-Бхагавата. Вот. Шрила Говинда Махарадж говорит, что вот мой папа был профессиональный чтец. Он читал Шримад-Бхагаватам. Так вот, политкорректно говорят. Ну, вообще в Индии есть традиция Шримад-Бхагаватам читать. И есть люди, которые наизусть знают Шримад-Бхагаватам. Прямо вот наизусть. И они, следуя традиции, 7 дней, саптадин, 7 дней читают Шримад-Бхагаватам в окружении людей. Но это не является служением. Так можно перечислить любой вид преданного служения. Поклонение в храме божествам. Мы с вами были свидетелями, как люди поклоняются в храме, когда ты его спрашиваешь, для чего ты это делаешь? Вот этому каменному истукану ты для чего поклоняешься? Для здоровья и для богатства. Для денег и чувственных удовольствий. Что такое здоровье? Это чувственное удовольствие. Я Богу поклоняюсь, чтобы он мне дал возможность как можно больше жрать, спать, совокупляться и набивать мошну деньгами. Я и поклоняюсь Богу. Но формально, если мы смотрим на картинку, он поклоняется, он служит Кришне. Поэтому тут важно наполнение. Не каждое произнесение имени Кришны, не каждое поклонение в храме, не каждое чтение священных текстов, не каждая проповедь является служением Кришне. Кришна в Гите говорит Арджуне, что самый лучший мой слуга – это тот, кто пересказывает нашу с тобой беседу, Арджуна. Но тут важно понимать, а что движет человеком, когда он пересказывает беседу Кришны Арджуны. Служение всегда. Да? Ну, Вайшнав, он распространяет учение Арджуне, учение Кришны Арджуне, потому что не может. Он настолько восхищен этим, что он просто говорит всем об этом. Это чудесный диалог. Чем вы занимаетесь? Займитесь лучше делом. Читайте Бхагавад-гиту. Как в том анекдоте. Да. Но это уже непроизвольное служение. Ну, как в том анекдоте. Человек идет по Тбилиси. Утром смотрит хозяин лавки, деньги считает. Тут он подходит и говорит, простите, а как пройти в библиотеку на улице Шотар-Ставели? Он такой, делом занесет. Понимаете? Занесет. То есть, читая Бхагавад-гиту, воспевай святое имя. Вот вайшнавы они такие. Это у вас правильное настроение в любом случае. Но как понять, что оно динамично развивается в ту сторону, это вам меньше хочется стяжать и больше хочется давать. Вот тогда развитие духа преданности идет в правильном направлении. То есть дух развивается. В противном случае он сворачивается и угасает. Я не знаю, у меня опыта своего нет. Мне так и не удалось преодолеть. Я чисто теоретически говорю. Да, наверное. Без помощи свыше мы не сможем продвинуться. Ну что, Хари Кришна тогда? Ну что, тогда если ни у кого нет вопросов, а вопросов нет ни у кого, можно петь Хари Кришна.